Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея, продолжаем изучать с вами самую известную, самую популярную, самую популярную проповедь Иисуса Христа. То есть даже если вы никогда не читали Библию, даже если вы ничего не знаете про Библию, вы наверняка знаете вещи, о которых Иисус говорит в этой проповеди. То есть вы наверняка слышали ту или иную цитату, из этой проповеди, из этой беседы Иисуса Христа. Что способствует переменам в нашей жизни? Что меняет нас кардинальным образом? Откройте практически любую книгу, посвященную переменам в жизни, посвященную вот как раз этому моменту самосовершенствования, да, и вы найдете утверждение о том, насколько важно верить в себя, о том, насколько важно верить в свои собственные силы, о том, насколько важно начинать вот с этого положительного образа самого себя. И мы начинаем воспитывать этот образ. Мы начинаем убеждать себя в том, что мы на самом деле очень-очень хорошие люди, мы на самом деле очень неплохие люди, мы начинаем этот образ пестовать в себе всячески. Но где-то в глубине души мы же знаем, что это не так. Где-то в глубине души мы все осознаем свое несовершенство. Мы понимаем, что по большому счету верить-то особо не во что. Стандарты, которые есть у нас, мы их привыкли занижать, потому что если мы их не будем занижать, да, то мы будем как раз вот верить вот в эти мифы. И получается, для того, чтобы изменить себя, я должен обмануть себя. Я должен убедить себя в том, что я лучше, чем я есть на самом деле, и тогда, может быть, я стану чуть-чуть лучше. Иисус выбирает совсем другой подход. Иисус не уговаривает нас, что мы на самом деле лучше, чем мы привыкли о себе думать. Иисус не занижает стандарты. Наоборот. Иисус завышает стандарты. Иисус настолько завышает стандарты, Он задирает планку настолько высоко, что каждый из нас, читая эти строки, которые мы сегодня с вами будем читать, возможно, впервые в жизни признается себе во всей глубине, во всем ужасе греховности своего сердца. То, о чем говорит Иисус вот в этом отрывке Нагорной проповеди, и поэтому как раз меня веселит, когда люди говорят о том, что «О, мой любимый отрывок Библии – это Нагорная проповедь Иисуса Христа». Я не знаю, кем нужно быть, чтобы вот это был твой любимый отрывок Библии, потому что стандарты настолько высокие, мое несовершенство настолько очевидно, настолько ужасающие последствия моего греха, что они в буквальном смысле опускают меня на дно. В буквальном смысле опускают меня на дно. И вот лишь достигнув этого дна, лишь осознав всю несостоятельность своей собственной души, только осознав это, только поняв это, Христос может поднять нас до небес. Но до этого Он должен опустить нас на самое-самое дно. В почтении Господа и снова Его давайте встанем сейчас и прочитаем как раз Евангелие от Матфея. Пятую главу мы прочитаем с вами стихи с 17 по 20 сначала, а всего мы сегодня затронем с вами стихи вплоть до 26. Иисус говорит: «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Я пришел, чтобы исполнить, а не отменить. Говорю вам истину, пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна черточка не исчезнет из закона, все сбудется. Кто нарушит даже самую маленькую заповедь и научит других нарушать ее, тот в небесном царстве будет наименьшим, а кто исполнит заповеди и научит этому людей, будет велик в царстве небесном. Говорю вам, что если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и учителей закона, вы не войдете в небесное царство». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, любовью Твоей пробуди наши сердца. Господь Иисус Христос, искуплением Твоим коснись нас сегодня. Господь Дух Святой, укрепи нас, чтобы мы могли честно смотреть в глаза всем ужасающим последствиям нашего собственного греха, насколько мы не дотягиваем до Твоего стандарта совершенства. но любовью, искуплением, силой Твоею. Да покажи нам небеса сегодня, дай нам увериться в том, что благодаря жизни Твоего Сына, благодаря жизни Иисуса Христа, благодаря Его смерти, благодаря Его воскресению, которое мы будем вспоминать сегодня в таинстве святого причастия, каждый из нас оказывается на небесах. Во имя Иисуса Христа мы молимся имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Иисус Христос показывает вот в этом отрывке, что лишь очутившись на дне, лишь опустившись на самое дно самооценки, мы можем взлететь на небеса. Что опускает нас на это дно? Что опускает нас в буквальном смысле на самое дно ада? Нас опускает непреложность закона. Мы опускаемся на дно под тяжестью того, что закон непреложен, он не исчезнет. Мы опускаемся с вами на дно под тяжестью строгости закона. Под тяжестью строгости этих требований, которые открываются нам в Священном Писании, мы опускаемся на самое дно благодаря глубине закона. Потому что мы осознаем, насколько эти требования глубоки. И только лишь оказавшись на дне, до небес рая нас поднимает верность Христа закону. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, что церковь призвана, община верующих призвана быть таким городом на вершине холма, таким городом, который светит путникам, манит путников, городом, в котором есть этот вкус жизни. В городе, в котором люди осознают, что они делают, и они живут не во тьме, они живут во свете. Вы соль земли, вы свет миру, говорит Иисус. Вы город на вершине холма, который невозможно скрыть. Это община, чье поведение, чья жизнь радикально отличается от поведения, от жизни всех людей, окружающих ее. И поэтому, естественно, возникает логичный вопрос. Иисус, подожди, у нас уже есть община, которая живет жизнью, которая радикально отличается от жизни всех окружающих ее людей. Они настолько преданы Богу, они настолько преданы закону, да, что они стремятся выполнить каждую маленькую черточку этого закона. У нас уже есть эта община. Так что же, ты пришел, чтобы отменить эти постановления и дать свои новые постановления? Ты пришел для того, чтобы каким-то образом смягчить строгость, для того, чтобы все мы могли стать частью этой общины? Или зачем? И вот, отвечая на эти вопросы, Иисус показывает: нет, я пришел не отменить закон, я пришел исполнить закон. Я пришел не смягчить требования закона, я пришел показать вам, насколько эти требования на самом деле суровы и строги. Я пришел для того, чтобы вы прочувствовали на себе всю глубину этих требований. Я пришел для того, чтобы каждый из вас осознал, что если ваша праведность не будет больше, чем праведность вот этих людей, которые не просто жертвуют деньги, они жертвуют десятину со специй, которые находятся у них дома. Вот настолько они скрупулезно относятся к закону. Если ваша праведность не будет глубже, чем праведность этих людей, вы не войдете в небесное царство. Иисус начинает с непреложности закона. Иисус начинает с того, что закон не исчезнет. Это первое, о чем Он говорит, потому что, когда мы с вами сталкиваемся с какими-то суровыми требованиями, мы думаем о том, что давайте подождем, пока их отменят. Давайте подождем, пока их смягчат. Давайте подождем, пока каким-то образом эти требования изменятся. Потому что в будущем, наверное, требования будут намного проще. Иисус начинает именно с этого. Он говорит о том, что Бог неизменен. Не то, что в Ветхом Завете у нас были одни суровые, жестокие требования, а потом пришел Иисус Христос, и требования стали намного проще, все стало намного проще, все стало намного легче. Иисус говорит: нет, я пришел не для того, чтобы отменить закон. Я пришел для того, чтобы исполнить закон. Исполнить, а не отменить. Говорю вам истину, пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна черточка не исчезнет из закона, все сбудется. Закон не примножен. Закон не отменяются, требования не отменяются. Для верующих человек, для верующего человека это означает, что все остается, это все нужно исполнять. Фарисеи же расширяли, как ни странно это звучит, фарисеи расширяют границы дозволенного, стремясь при этом сузить границы, рамки предписанного. Да, то есть вот эти люди, которые живут настолько преданные каждой буковке, каждой маленькой черточке закона, на самом деле закон делают более исполнимым. Он проще становится. Они расширяют границы того, что можно делать. И дальше Иисус приводит как раз примеры. Мы сегодня посмотрим только первый пример, а на следующей неделе рассмотрим остальные примеры, которые приводит Иисус. Каким образом фарисеи расширяют границы закона, сужая рамки предписанного. Иисус показывает, что на самом деле христианство – это и есть истинный иудаизм. А то, что мы сегодня с вами привыкли воспринимать как иудаизм, это как раз секта, которая появляется вот в это время, это грибок фарисейства, который искажает истинное послание закона. Христианство – это истинный иудаизм, а то, что мы видим с вами сегодня, это то, что мы привыкли называть иудаизмом, это отклонение, которое появляется как раз в первом веке. И Иисус стремится вернуть свой народ к исполнению закона, к исполнению всех правил, постановлений этого закона. Джон Райл в своем толковании Евангелия от Матфея пишет: «Ветхий Завет – это почка, в которой сокрыто Евангелие. Новый Завет – это благая весть в полном цвету. Ветхий Завет – это Евангелие в стебельке. Новый Завет – его полный колос». То есть, когда мы с вами смотрим, да, и опять-таки, наверняка вы это слышали, если вы первый раз, второй раз, третий раз в церкви, вы наверняка слышали о том, что да, в Ветхом Завете Бог какой-то злой. Постоянно правила, постановления. В Новом Завете Бог добрый, Бог любящий, Бог благодати. Это один и тот же Бог. Это один и тот же закон. И вот эти правила, эти постановления, они должны быть выполнены. Иисус не расширяет границы дозволенного и не сужает рамки предписанного. Наоборот, Он сужает рамки дозволенного и расширяет границы предписанного до его первоначального значения. Иисус пришел, чтобы исполнить закон. Закон не исчезнет. Это не просто закон. Это очень строгий закон. Кто нарушит даже самую маленькую заповедь и научит других нарушать ее, тот в небесном царстве будет наименьшим. А кто исполнит заповеди и научит этому людей, будет велик в царстве небесном. Говорю вам, что если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и учителей закона, вы не войдете в небесное царство. Это очень-очень-очень строгий стандарт. Закончив приводить примеры в конце 5 главы, Иисус подводит этому итог очень простой фразой. Он говорит: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен». И ты читаешь эти строки, и ты понимаешь, что а никто из нас не совершенен. И если это стандарт, если это критерии, то никто эти критерии выполнить не в силах. Никто из нас не может быть совершенным. Никто из нас не может превзойти праведности фарисеев. Проблема в том, что когда мы смотрим с вами на праведность фарисеев, мы смотрим скорее на количественный фактор. А Иисус говорит не просто о количественном факторе. Если вдруг у вас появилась вот эта вот надежда о том, что, ну да, конечно, у фарисеев были правила, постановления, не вопрос. Если вопрос в правилах, в постановлениях, мы создадим больше правил, у нас будет больше постановлений, и мы их выполним. Иисус говорит, вопрос не в количестве, вопрос в качестве. Вопрос в сердце, вопрос в мотивации, вопрос в том, что происходит в глубине нашего сердца. Не в количестве, в качестве. Вот в чем основной вопрос. Закон очень строг, и он непреложен. Давайте оставим сейчас на мгновение непреложность, строгость закона. Мы вернемся еще и к непреложности, и к исполнению закона, вернемся к строгости закона для того, чтобы посмотреть на глубину закона. На то, насколько на самом деле закон глубок и насколько глубоки эти требования Иисуса Христа. А обычно, когда когда мы разговариваем с людьми, да, и они говорят о том, что они на самом деле неплохие люди, и я склонен всем верить, кто мне говорит о том, что он неплохой человек. Ну, потому что стандарт «неплохой человек», да, он не очень высокий. И обычно мы все считаем о том, что, ну, в раю будут все неплохие люди, потому что, ну как же, Господь же не может послать в ад неплохого человека. Поэтому в раю будут практически все, за исключением, может быть, Гитлера. Да, то есть, ну вот какой-то вот совсем ужасный представитель рода человеческого, его, конечно, в раю не будет. Ну, понятно, почему его в раю не будет, да. А все остальные мы будем в раю. И как люди оправдываются, что они неплохие люди? Они говорят, ну, я же не убил никого. Ты в этот момент думаешь, очень высокий стандарт для неплохого человека. Я же не убил никого. И именно поэтому Иисус начинает именно с этого примера. Вы знаете, что людям еще в древности было сказано «не убивай», и что каждый убийца будет судим. И вот дальше, начиная с этого примера, Иисус использует эту знаменитую формулу. «Вы слышали, что было сказано, а я говорю вам». Он не полемизирует с законом. Он не полемизирует с Ветхим Заветом. Он полемизирует как раз с фарисеями, которые расширяют границы дозволенного, сужая рамки предписанного. Он полемизирует с ними, он ведет разговор с ними. Когда он говорит «вы слышали» или когда он говорит «вы знаете», он обращается к ним, он говорит, что раввины учили вас тому, что не убивай, не забирай чужую жизнь. И при этом даже, да, речь идет не об убийстве вообще, а речь идет именно о преступлении убийства. Не убивай, потому что если ты убьешь, ты будешь судим. Иисус говорит... Да, очень, очень высокий стандарт. Ты никого в жизни не убил. Я же говорю вам, что если человек затаил злобу на брата, он будет судим. Кто назовет своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед высшим советом. А того, кто обзовет своего брата гнупцом, ждет огонь ада. Поэтому, если ты приносишь в дар Богу свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и приноси жертву. Поторопись помириться со своим обвинителем еще по дороге, до того, как он приведет тебя в суд. Иначе тебя предадут судье, тот отдаст тебя под стражу, тебя заключат в темницу, говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до последнего гроша. Иисус показывает, что убийство происходит в душе, задолго до того, как мы решаемся на сам акт. Он начинает с того, что затаенная злоба убивает. И он приводит очень простой пример. Он приводит пример взаимоотношения между двумя братьями, один из которых называет другого моральным ничтожеством. И после этого он добавляет, что ты не просто моральное ничтожество, ты еще и интеллектуальное ничтожество. Ты вообще ничего не стоишь. В буквальном смысле этого слова один брат посылает другого брата ко всем чертям. И Иисус говорит, что если ты посылаешь своего брата ко всем чертям, ты отправляешься именно туда. Ты отправляешься именно туда. Затаенная злоба убивает. Простой пример. Наверняка каждый из нас испытывал злобу на дороге. Я помню, что когда я учился в семинарии, у меня любимая наклейка на бампере, да, которая клеится, была «Бибика-бибика, я перезаряжаю». Потому что место, где я жил, там, в принципе, очень много людей испытывало злобу на дороге. И у некоторых из них было оружие. И в какие-то моменты они испытывали такую злобу на другого человека, что они начинали применять это оружие. В Москве в большинстве случаев у нас нет оружия, но злоба есть. И если бы не было наказания, если бы никто не узнал, и если бы было оружие, то чем бы заканчивалась эта злоба на дороге? Так значит, вопрос не в действии. Вопрос в наказании. Вопрос в том, что мы боимся наказания. И это останавливает нас, а внутри злоба готова убить. Человек отдавил тебе ногу в троллейбусе, и ты готов его уже убить. Совсем недавно ехал в троллейбусе, троллейбус резко затормозил, я не удержался, качнулся чуть-чуть, честное слово, я признался, да, ну потому что алтаря неприлично обманывать, я признался, если бы удар был действительно сильным, я чуть-чуть задел бабушку. Бабушка готова была меня убить. Несмотря на то, что бабушка была в 3 раза меньше меня, она, в принципе, уже обдумывала о том, что она использует из подручных средств для того, чтобы убить меня за то, что вот, вот в этот момент я ее коснулся. И мы все испытываем эту злобу. Вопрос не в осуждении бабушки. Мы все испытываем эту злобу. Иисус говорит, она убивает. Она готова убить. И она уже убила ваше сердце. Он продолжает дальше. Он говорит о том, что не только затаенная злоба убивает. Он говорит о том, что когда в нашей жизни есть неразрешенные споры. И вот, возвращаясь, да, к людям, которые говорят о том, что мне очень нравится Нагорная проповедь, мне не нравится этот отрывок. Мне очень не нравится этот отрывок. Мне не нравится этот отрывок, потому что если бы Иисус сказал, что принося в дар Богу свою жертву, ты вспоминаешь, что ты обижен на кого-то, прости его, я бы принял этот отрывок. Но потому что здесь написано, принося в жертву дар Богу, ты вспоминаешь о том, что кто-то обижен на тебя. Ты должен уйти из церкви. Ты должен выйти вот прямо сейчас из церкви, идти и помириться с человеком, который обижен на тебя. Почему? Потому что вот эта затаенная злоба, она убивает. В первом послании Иоанну, в 3 главе, 15 стихе, Иисус, говоря как раз вот про эту ненависть к брату, говорит, «Всякий, кто ненавидит своего брата, тот человек и убийца, а вы знаете, что ни в каком человеке убийца не может быть вечной жизни». И не просто затаенная злоба, нерешенные споры, когда кто-то обижен на тебя. Для многих из вас не секрет, что в моей жизни есть люди, которые обижены на меня. Может быть, вы знаете про людей, которые обижены на меня, про кого не знаю я. Если это так, подойдите ко мне, поговорим после богослужения. Но я знаю несколько человек, кто на меня очень-очень-очень сильно обижен. И я не знаю, что мне с этим делать. В послании Римлянам, в 12 главе, в стихах с 14 по 18 мы читаем, «Благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, живите в согласии друг с другом, не будьте заносчивы, обращайтесь также и с людьми скромного положения, не будьте о себе высокого мнения, никому не воздавайте злом за зло, а делайте доброе перед всеми людьми, если возможно с вашей стороны». Очень важный отрывок. Если возможно с вашей стороны, если, вспоминая человека, думая о каком-то человеке, вы понимаете, что все внутри вас бурлит, значит, скорее всего, вы не простили. Если каждый из нас не может, думая о каком-то человеке, кто обижен на нас, справедливо, несправедливо, вот все у нас начинает клокотать, вместо того, чтобы мы могли благословить и молиться за этого человека, значит, мы не простили, значит, мы не сделали все, что мы могли сделать. Если мы не попросили прощения, не возместили ущерб, вплоть до того, что не попросили прощения даже в той ситуации, когда человек не может сформулировать, на что именно он обижен за вас, на вас, просто обижен, и вы говорите, прости меня, пожалуйста, совершенно искренне, вот из глубины души, мне очень жаль, что я тебя обидел, я не буду сейчас спорить по поводу того, справедливо это было, несправедливо это было, и, кстати, этому я научился у моей жены, то есть то единственная причина, почему я сейчас говорю, потому что я этому научился у Саши, она меня научила тому, чтобы просить прощения, потому что мне всегда хочется сказать, подожди, Ты обижен на меня, ты обижен на меня. За что? Если ты не можешь сформулировать, за что ты на меня обижен, то ну, прекращай обижаться. Серьезно, детский сад, штаны на лямках. Привет переводчикам. Моя жена научила меня о том, что чувства важны. Чувства важны. И в ситуации, когда человек не может сформулировать, на что он на тебя обижен, то намного проще, намного лучше просто попросить прощения, сказать, прости меня, пожалуйста, мне очень жаль, что я причинил тебе вот эту боль. если мы не сделали этого. Если бы мы, то, о чем пишет Павел, если бы мы помирились с человеком, если бы нам человек был нужен. Но мы не миримся с человеком, потому что мы можем просто вычеркнуть человека из нашей жизни. То значит, мы не сделали всего того, что нужно сделать. Что я имею в виду? У вас есть какие-то бизнес-связи с человеком. Человек является вашим важным клиентом. Человек вам нужен в служении. Человек вам нужен еще для чего-то. Вы миритесь с человеком, вы идете на примирение с человеком, потому что он вам нужен. Но вы не делаете этого, вы не идете на примирение с человеком, потому что вы говорите: слушай, я не могу мириться со всеми людьми в моей жизни, есть люди, с которыми я не смогу просто помириться, поэтому если бы ты мне был нужен, я бы с тобой помирился, но если ты, ну, поскольку ты мне не нужен, я не буду с тобой мириться. Если возможно, с вашей стороны, живите в мире со всеми. И с каждым из людей, кто обижен на меня, я прошел эти шаги. И готовясь к этой проповеди, говоря сейчас, я думаю, что, наверное, есть что-то, чего я еще не сделал. Наверное, есть что-то, в чем я могу искать мира еще больше. Наверное, есть что-то, что мне еще стоит сделать. И именно к этому стандарту призывает Христос. Он говорит о том, что убивают не просто действия, убивают затаенные злобы, убивают нерешенные споры, убивают слова. Убивают слова. Убивают долги. Убивают долги, когда вы знаете, что вы кому-то должны денег. Вы осознаете, что вы должны денег этому человеку. Что мы все делаем, когда мы должны денег другому человеку? Мы начинаем прятаться. Если человек пытается с нами связаться, мы начинаем прятаться. Почему? Потому что я не вчера родился. Я знаю, что вот этот человек сейчас мне пишет в Фейсбуке, этот человек пишет мне ВКонтакте, этот человек пишет мне смс-очку, этот человек пишет мне сообщение в электронную почту, а звонок у меня от этого человека. Не потому, что человек вдруг решил 29 июня, день святых апостолов Петра и Павла, надо же поздравить с праздником. Не, я понимаю, что меня не собираются поздравить, я понимаю, что у меня собираются спросить: друг, а как? И казалось бы, ну что такого? Долги. Подумаешь, я должен денег. Мы все должны денег. Или все были должны денег. А долги убивают. Они убивают вас. Они убивают вас, потому что вы стараетесь жить по стандарту, который вы не можете себе позволить. Поэтому вы накапливаете долги. Вы уже не живете. Это не вы. Живет некий образ, который вы сформировали, который нужен вам для того, чтобы другие люди приняли вас таким, какой вы есть. И вам кажется, что если вы потратите деньги на эту квартиру, на эту одежду, на этот ресторан, на это кафе, на этот велосипед, на этот мотоцикл, на эту машину, вот на все это вы потратите деньги, которые вы взяли у других людей, они примут вас, вы умерли. Вас больше нет. Они убивают кредитора. Потому что когда-то кредитор давал деньги, потому что он верил в людей. А сейчас он видит, что он не может с вами связаться. День, два, три, месяц, год, полгода. И он перестал верить в людей. И может быть, через полгода к нему придет человек, которому действительно нужны деньги, который готов отдать деньги, который готов вернуть деньги. И он попросит у него деньги, и ему скажут: извини. Нет. Долги убивают. Считаем ли мы все еще себя неплохими людьми после вот этих примеров Иисуса Христа? Считаем ли мы, что мы все еще, в принципе, неплохие люди? Знаете, в чем проблема этих примеров? Иисус ведь не случайно использует образ убийства. Если я убил кого-то, я не могу этого исправить. Я не могу прийти к человеку и сказать: друг, прости. Ну все, как бы игра закончилась, давай, поднимайся, вставай. У смерти есть необратимость. И у этих действий наших есть необратимость. То есть, помирившись, выплатив долг, попросив прощения, у наших действий уже есть необратимость. Они уже необратимы. Настолько ли все это серьезно? Я не знаю, как у вас. У меня, да, когда слышишь эти строки, думаешь: Иисус, ну, а не перегибаешь ли ты палку? Настолько ли действительно это серьезно? Настолько ли серьезны слова? Настолько ли серьезны нерешенные споры? Настолько ли серьезна затаенная обида? Настолько ли серьезны долги? Настолько ли все это серьезно? Вы не часто услышите эту фразу в церкви, но Зигмунд Фрейд, скорее всего, был прав. В церкви такую услышишь нечасто, поэтому наслаждайтесь моментом. Зигмунд Фрейд был, скорее всего, прав. В чем? Зигмунд Фрейд говорил о глубинной психологии. Он говорил о том, что наши действия движимы глубинными событиями в нашей жизни. Есть вещи, в которых мы даже себе до конца не признались, мы их до конца не продумали, мы их до конца не осознали, но вот эти поступки, они настолько глубоко лежат, что мы их не видим, да, и они движут нами, они движут нашими решениями. Именно поэтому Джон Стотт в своем толковании, в своем комментарии на Нагорную проповедь говорит о том, что то, к чему стремится Христос, то, что пытается показать Христос, это глубинная нравственность. Это нравственность, которая настолько глубоко, которая в буквальном смысле снова стала корнем нашей жизни, она настолько, настолько глубоко, что она становится корнем всего, что мы делаем. И именно к этой глубинной нравственности и обращается Христос. Именно об этом Он и говорит. Давайте посмотрим с вами на пример апостола Павла, фарисея, который прекрасно понимал, что такое закон, который великолепно знал закон. И вот этот фарисей, описывая закон и его действия в послании римлянам, говорит следующее. В 7 главе, стихи 10, 19, 24. «Только благодаря закону я узнал, что такое грех. На самом деле я не знал бы, что означает желать чужого, если бы закон не гласил «не пожелаю чужого». И то, что я делаю, это не добро, которое я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которого не хочу делать. Несчастный я человек. Кто бы избавил меня от этого тела смерти?» Что означает, что Павел говорит, что я бы не знал, что такое грех, если бы не закон, который мне сказал? И вот из всех заповедей Павел выбирает последнюю. Не возжелай чужого. Не завидуй. Почему он выбирает ее? Потому что вдруг эта последняя заповедь, казалось бы, самая простая, обрушивается на него и сокрушает его, и опускает его на самое дно ада. Потому что Павел осознает суть греха. Суть греха в том, что когда мы завидуем, нам кажется, что что-то, кроме Бога, сделает нас счастливым. Я завидую машине другого человека. О чем я думаю? Я думаю, что если бы только у меня была такая машина, я был бы счастливым. Если бы только у меня был такой дом, если бы только у меня была такая праведность. Если бы только я был настолько праведен, как вот тот другой человек, то мне не нужна была бы милость Бога, мне не нужна была бы благодать, я не был бы, как вот все те попрошайки, которым нужна помощь в этой жизни, я был бы вершителем судьбы, я пришел бы к Богу, я сказал бы о том, что я выполнил твой закон, если бы только у меня была праведность больше, чем праведность фарисеев. Если бы только. у меня было что-то, кроме Бога. Что-то, кроме Бога. И вот читая это, Павел понимает, что он в капкане. Он понимает, что он в капкане, из которого ему не выбраться. Он ощущает то, что чувствует каждый из нас. Я хочу поступать хорошо. Просто не могу. Просто не могу. Я хочу, чтобы в моей жизни не было нерешенных споров. Просто не могу. Я хочу, чтобы в моей жизни не было затаенной злобы. Просто не могу. Я хочу. Просто не могу. Считаем ли мы все еще себя неплохими людьми? Кто из нас может сказать, что мы неплохие? Вот после этого, после того, как мы смотрим с вами на проповедь Иисуса Христа, после того, как мы смотрим с вами на эти стандарты, кто из нас может сказать о том, что мы неплохие люди? Именно поэтому так важно то, что делает Христос. Христос своей верностью, своей жизнью поднимает нас до самых высот рая. Христос является олицетворением этой этики. Он не просто говорит об этих новых стандартах, в отличие от всех нас. Он выполняет каждый из этих стандартов, о которых Он говорит. До какой степени? До той степени, что когда Его проклинают, когда Он на кресте, Он благословляет в ответ. Настолько в нем нет затаенной злобы. До такой степени, что он становится не просто исполнителем, он становится олицетворением этой новой этики, ее воплощением. Он является воплощением ветхозаветных пророчеств, все те обещания, которые давались о пришествии в этот мир Мессии. И Иисус становится кровью и плотью этих образов. В Евангелии от Иоанна мы читаем с вами о древних ветхозаветных образах. Лоза, хлеб, вода. И Иисус говорит: «Я хлеб насущный, я истинная виноградная лоза, я дверь для овец, я свет этому миру, я вода живая». Он кровь и плоть этих древних образов. Его служение начинается в Евангелии от Марка, когда он говорит: «Исполнилось время». Исполнилось время. И оно заканчивается на кресте. Первые слова его служения – «исполнилось». Последнее слово его служения – «свершилось». До такой степени выполняет закон. Христос – это жертвенный агнец. Каждый раз, когда проливается кровь, каждый раз, когда кровь заливает с собой двор храма, каждый раз, каждая жертва была напоминанием о том, что у каждого греха есть свои последствия, и эти последствия означают смерть. И вот Христос является воплощением теперь всех этих образов, всех этих историй. Исаак спрашивает у своего отца: «Где агнец?» И Авраам отвечает ему: «Господь усмотрит. Господь усмотрит». И он усмотрел. И то, о чем он не просил Авраама, то, в чем он остановился с Авраамом. Авраам не приносит жертву своего сына. Бог не останавливается. И Христос умирает. Оставленный, брошенный, покинутый. Потому что Он жертвенный агнец. Он воплощение всего того, что мы читаем в своем Ветхом Завете. Вот так Он исполняет закон. От начала и до конца, чтобы теперь, благодаря Его жизни, благодаря Его смерти, благодаря Его жертве на кресте, благодаря Его воскресению, закон написан в наших сердцах, то есть нам, верующим, тем, кто доверил свою жизнь Богу, дано интуитивное понимание того, как мы должны поступать, требований морали и нравственности. Не просто интуитивное понимание. Нам дано понимание, нам дано желание так поступать, и нам дано томление духа. Когда, нарушая эти правила, теперь мы, в ком живет Дух Святой, не получаем того удовольствия, что получали раньше. Мы также боремся с грехом, как и человек, который не доверил жизнь свою Богу. Но если человек, не доверивший свою жизнь Богу, получает удовольствие от этого греха, то мы больше не получаем удовольствия, наш дух томится, потому что мы идем против себя теперь. Мы новые существа. То есть, если раньше, когда апостол Павел в 7 главе описывает человека, он описывает человека разделенного, человека, который хочет поступать хорошо, но поступает всегда плохо. И это то, что мы испытывали с вами, не зная Христа, то теперь мы живем в соответствии с совершенно новыми правилами, интуитивным пониманием, желанием выполнять закон и томлением Духа, когда мы приступаем Его. И это тоже древние пророчества. В книге пророка Иеремии мы читаем: «Я вложу в их разум мой закон и запишу в их сердцах, я буду их Богом, они будут моим народом». В книге пророка Иезекииля: «Я вложу в вас моего духа, чтобы вы следовали моим установлениям и тщательно исполняли мои законы». И вот как раз в день Пятидесятницы, когда Дух Святой входит, он пишет как раз закон в наших сердцах. И теперь не только желание, но и сила жить по-другому находится в наших сердцах. Именно поэтому апостол Павел восклицает в послании к Галатам: «Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас. Закон воспитывал нас до прихода Христа, чтобы, когда Он придет, получить оправдание по вере». В послании Римлянам, 8 главе, мы находим с вами удивительные строки, когда, описывая эту новую жизнь, апостол Павел говорит: «Теперь тем, кто находится в единении со Христом Иисусом, нет никакого осуждения, потому что закон Духа, дающего жизнь через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что не в силах был сделать закон, не способный побороть нашу греховную природу, сделал Бог. Он послал своего Сына в теле, подобном греховному человеческому телу, и осудил грех, сделав его тело жертвой за наши грехи. Он сделал это для того, чтобы справедливые требования закона были исполнены в вас, живущих не по греховной природе, а по духу». Закон никуда не делся. И строгость закона никуда не делась. Но она исполнена. И справедливые требования закона выполнены. Так что каждый из нас теперь, доверивший свою жизнь Богу, живет вот по этому духу, не по нашей старой природе, а по духу. Я уже приводил этот пример. На самом деле это очень хороший образ для того, чтобы понять, о чем здесь идет речь. Есть такое понятие в медицине, называется фантомные боли. Это когда человек потерял в результате трагического случая какую-то часть своего тела, может быть, рука, может быть, нога, да. И теперь, несмотря на то, что эту часть тела ампутировали, она продолжает болеть. Она продолжает болеть. Ее нет, но она болит. Вот это переживание верующего человека. Греховная природа мертва, но по привычке продолжает желать. По привычке, знаете, ноги нет, а она чешется. Фантомная боль. И то же самое происходит в жизни верующего человека. И единственный способ вылечить фантомную боль, как ни странно, очень простой. А вы показываете человеку, вот прикладываете зеркало, да, для того, чтобы человек увидел. Например, у человека нет, не знаю, правой руки, да, то есть вы прикладываете зеркало, и человек видит свое отражение, видит свою левую руку, которая кажется ему правой рукой, и мозг говорит: «А, смотри, с рукой-то все нормально, с рукой все в порядке, значит, она больше не болит, и боли уходят». Очень простое средство, но направленное на что? Направленное на то, чтобы наш мозг понял, что все нормально. И то же самое касается и всех призывов в Новом Завете, когда апостол Павел, апостол Петр, апостол Иоанн раз за разом показывают нам о том, что греховной природы больше нет. Напоминайте себе о том, что греховной природы больше нет. У нас есть желание, у нас есть понимание, у нас есть томление духа, у нас есть сила для того, чтобы жить по-другому. Живите в соответствии с этим. Благодаря смерти Иисуса Христа, воскрешению, сошествию Духа Святого, требования были исполнены. Очень важно. Стандарты морали и нравственности возросли. Они выше. Не ниже. Они выше. Недостаточно просто не убивать людей. Стандарты теперь выше, потому что мотивация выше, потому что силы больше, потому что мы новое творение, потому что все изменилось. Все изменилось. И если раньше люди пытаются исполнить невыполнимое, исполнить закон для того, чтобы обрести рай, то теперь люди, получив рай, могут жить из любви, из благодарности. Из любви и благодарности к Богу. Все изменилось. Все теперь совсем, совсем другое. Живите по духу. И тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы, потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию Духа, а Дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Но если вами руководит Дух, то вы уже не под законом. Считаете ли вы все еще себя неплохим человеком? Неплохим человеком, которому, прежде чем прийти к Богу, нужно просто бросить курить, перестать ругаться матом. Что-то еще вот из этих маленьких требований: перестать так много есть сладкого. И вот вам кажется, что если только я перестану так много есть сладкого, то, в принципе, мать Тереза и вот прям я, вот прям вот рядом с ней, то есть, ну, как бы вот по уровню святости, мы уже практически на одном уровне, то есть еще перестать ругаться матом, и вообще будем на одном уровне. Видите ли вы, насколько непреложны, строги, невыполнимы требования закона? Готовы ли вы прийти сейчас к Богу и попросить Его изменить вашу жизнь? Даже будучи верующим человеком, готовы ли мы сейчас прийти к Богу и сказать о том, что, Господи, я не буду больше пытаться выполнить закон, я не буду больше пытаться соответствовать каким-то стандартам, нормам, потому что стандарты намного выше, чем я привык думать. Я буду жить в этом осознании того, что ты исполнил закон. И из благодарности тебе за это моя жизнь будет совсем другой. Если вы в первый раз, во второй раз, в третий раз в церкви, готовы ли вы сделать этот шаг веры? Впустить Бога в свою жизнь, доверить Ему свою жизнь, чтобы Он был вашим Богом и жить теперь Христом, а не тем, что вы неплохой человек. В конце мы будем молиться с вами. Обратитесь к Богу в этой молитве, в простой молитве покаяния. И если, очень простая просьба, если вы сделали это сегодня, если вы сделаете это сегодня, подойдите, пожалуйста, ко мне, подойдите к пастору Алексею. Скажите нам об этом, чтобы мы могли помочь вам возрастать в любви и познании Господа. На дно нас опускает непреложность закона, строгость закона, глубина закона. Лишь со дна можно взлететь на небеса. Без этого осознания своей греховности мы никогда не достигнем рая. Но мы достигаем рая благодаря верности Христа закону, благодаря тому, что Христос исполняет закон. На следующей неделе мы продолжим с вами говорить об этом. В следующий раз мы вернемся ко второй половине пятой главы, чтобы рассмотреть другие примеры Христа. Пример убийства – это только первый пример. Поэтому готовьтесь, собирайтесь силами. На следующей неделе будем говорить про прелюбодеяние, будем говорить про клятвы, будем говорить про то, как любить своих врагов, будем говорить про все те вещи, о которых ни я, ни вы говорить не хотим. Приходите, будет весело. С точки зрения применения. Напоминайте себе о том, что желания греховной природы – это фантомные боли. Знаете, во взаимоотношениях есть такая смешная особенность. А в какой-то момент ты понимаешь, что взаимоотношения никуда не идут, и в взаимоотношениях все плохо, и ты уже не можешь встречаться с этим человеком, потому что все ужасно, и вы постоянно ругаетесь, и вы расстаетесь. А потом ты начинаешь вспоминать все хорошее, что было в этих взаимоотношениях. Ты не вспоминаешь, что плохое, ты вспоминаешь все хорошее. И ты начинаешь уговаривать себя о том, что на самом деле это было не так плохо. И вот это взаимоотношение верующего человека с греховной природой, когда периодически появляется желание, и ты забываешь уже о том, до какой глубины отчаяния это желание доводило тебя, ты вспоминаешь хорошие вещи, тебе кажется о том, что нет, вот если бы только это было в моей жизни, я бы почувствовал себя по-настоящему счастливым человеком вновь. Напоминайте себе о том, что это как нога, которая чешется, но которой уже нет. Что мы умерли для этой природы. Что теперь мы живем со Христом. Напоминайте себе о том, что это всего лишь фантомная боль. После войны в Германии вышла очень интересная пьеса. Она буквально на один акт. Пьеса эта написана была пастором, который написал ее для своей церкви. Называется она «Знамение Ионы». Это пьеса восточно-немецкого пастора Гюнтера Рутенборна, которая потом ставилась и в Нью-Йорке, ставилась в Западном Берлине. Пьеса эта касается... Только-только закончилась война. И немцы пытаются понять, как мы докатились до этого. Как мы докатились до нации, которая была ослеплена фюрером. Как мы докатились до нации, которая стала проклятием всего мира. Как мы, народ Гёте, стали нации эсэсовцев. И в пьесе люди начинают задаваться вопросом о том, ну, как так получилось, что они совершали все эти преступления. И очень актуально для нас. Каждый раз, отвечая на вопрос, как так получилось, они говорят, ну, виноват был не я. Я солдат. Я чиновник. Я бюрократ. Мне спустили приказ, и я его выполнил. И вот в процессе пьесы, да, они поднимаются все выше, 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 выше. И каждый говорит, я не виноват. Да, я высокопоставленный бюрократ, но я всего лишь бюрократ. Мне спустили приказ, я его выполнил. И таким образом они доходят до Бога. Кто виноват? Бог виноват. И они судят Бога. Они судят Бога, и они выносят Богу приговор. «Да станет он человеком, бродягой на земле, бездомным и голодным, презренным евреем». Удар молотка, и три архангела являются, чтобы привести приговор в исполнение. «Я, Гавриил, приду к деве, которую зовут Мария, она родит его, и будет он евреем. Я, Михаил, буду скитаться с ним и прикажу воинству небесному оставить его беззащитным. Я, Рафаэль, засвидетельствую его смерть и буду стоять у его могилы». А ведь так и было. А ведь так и было. За самые ужасные наши грехи. За всю глубину неисполнения нами закона. Он пришел в этот мир. Скитался в этом мире. У него не было дома. У него не было денег. Его друзья предали. И его судили, как нищего бродягу. А потом убили. И казалось, на этом все кончилось. А он через 3 дня воскрес из мертвых. Для того, чтобы каждый из нас, опустившись на дно, на самое дно, теперь мог взлететь до высот рая, войти в жизнь вечную и быть названным сыном или дочерью. И именно это мы будем вспоминать сегодня, когда мы будем принимать хлеб и чашу. Не забывайте это. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы очень-очень любим Тебя. Мы любим Тебя за то, что Ты не пожалел своего Сына, за то, что Он умер вместо нас. Мы любим Тебя за то, что Он исполнил закон, так как мы никогда не могли исполнить закон. Мы любим Тебя, потому что Ты оживил наши сердца. Мы живы теперь. Мы жизнь чувствуем по-другому теперь, благодаря Тебе. Благодаря Духу Твоему Святому, что живет в нас теперь. И я прошу Тебя, Отче, Оживи сейчас сердца тех, кто хочет доверить свою жизнь Тебе, тех, кто хочет прийти к Тебе. Дай им, Господь, в искренности и чистоте сердца сказать: «Отче, я не смогу никогда заплатить за мои грехи. Я не смогу их никогда исправить. Я не смогу за них никогда отплатить Тебе. Прости меня. Прости меня, пожалуйста. Войди в мою жизнь. Я принимаю Твой дар. И я прошу Тебя, будь моим Богом, чтобы я был Твоим сыном, Твоей дочерью. Всем нам, Отче, доверившим жизнь Тебе, дай силу Духа Святого, чтобы мы жили не в соответствии с нашей греховной природой, но в соответствии с Духом Твоим, что живет в нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.